Друзья, дорогие, тема, о которой я хочу сегодня говорить, я начну просто с двух коротких историй. И потом скажу, как называется наша тема этого общения, или проповеди, или семинара. Она взята из тех, две этих истории взяты из покаяний. Кается сестра. Ну и бывает такое, что когда человек кается впервые, был на собрании, он не знает, что говорить, и вот одна девушка кается, говорит: «Господи, прости меня за это, за это». Ну и брат-служитель, который рядом стоит, говорит: «Молись о том, чтобы вручить свою жизнь Господу, чтобы Он руководил твоей жизнью». И она ему отвечает, вот идет молитва покаяния: «Так я сама за свою жизнь отвечаю, а зачем мне? Я знаю, что делать. Господи, прости, я знаю, что делать». Вторая история. Молодой человек покаялся, и после покаяния беседа с ним происходит, как обычно, со всеми покаявшимися. И брат-служитель, выслушав его историю, говорит: «Ну вот здесь эту область жизни тебе нужно отдать под власть Господа, эту отдать, твой бизнес отдать, потому что некоторые вещи были, ну, не по-христиански и даже неправильно с мирской точки зрения». А он говорит: «А зачем это отдавать Господу?» А за это, говорит, я сам отвечаю. Я начал это, я сам отвечаю. Вот у людей есть такой подход, что: «Господи, прости меня, но я сам отвечаю, я сам знаю, что нужно делать». И поэтому тема нашего общения сегодня, первый фундамент, первое начало, с чего начинается наша христианская жизнь, это обращение, покаяние. Тема так и называется. Обращение, покаяние – это значит признание Иисуса Христа своим Господом и покорение Ему. Мы говорили на прошлом занятии о том, что наше отношение к Господу, кем мы Его признаем, влияет на все сферы нашей жизни. Абсолютно на все. Если какая-то сфера не будет подчинена Господу, если какая-то сфера жизни после покаяния не будет под властью Иисуса Христа, это неполноценное покаяние. И я хочу, друзья дорогие, чтобы мы, слушая, проверяли себя. Очень много верующих, покаявшись, потом духовно не растут, духовно болеют, калеки и так далее, потому что когда первый шаг сделан неверно, то все последующие, как правило, такие же хромые и неверные. И многие трудности и болезни, потому что первый шаг неверен. И как важно нам проверить сегодня себя и сделать правильно первый шаг. Если что-то мы сделали не так, у нас есть возможность исправить. У нас есть возможность стать другими, поступить верно. Итак, друзья дорогие, обращение – это самый первый шаг в нашей духовной жизни. Это мы поворачиваемся к Господу, к Нему идем. Он должен быть правильным, чтобы не было проблем в духовной жизни. Покаяние на греческом, с греческого, что означает метаноя. И нам богословы могут сказать, что покаяние – это разворот на 180 градусов. И шел в одну сторону, развернулся, идешь теперь в другую сторону. Покаяние – это признание себя грешником. Правильно. И покаяние – это также раздирание своего сердца. Когда человек не просто признал: «Я грешен», но когда он сокрушается о том, что он делал. Друзья дорогие, все это правильно, все это верно, эти определения. Но я хочу сказать, это не полное покаяние. И если вы каялись только так, это было не полным покаянием. Почему? Правильное покаяние – это когда в покаянии я не только раскаиваюсь о своих грехах, я не только в покаянии прощаю всех людей, с которыми у меня неправильные взаимоотношения, кто меня обидел, были трудности, но покаяние, можете записать эту мысль, это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Повторю еще раз. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Когда я каюсь, что я не прав, но не восстанавливаю взаимоотношения с Господом, мое покаяние концентрируется на мне. Но когда я стремлюсь восстановить правильные взаимоотношения с Господом, то концентрация покаяния не на мне, а на Господе. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Господом. Я грешник, потому что сам хотел быть хозяином своей жизни. Вот поэтому я грешу, вот поэтому я поступал неправильно, вот поэтому у меня мысли неправильные, вот поэтому у меня действия неправильные. Я сам был хозяином своей жизни. Друзья дорогие, братья и сестры, это воля Божья в том, чтобы в покаянии мы покорились Иисусу Христу и признали Его своим Господом. Давайте откроем текст Писания и прочитаем Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, какова воля Бога Отца? В том, чтобы все покорились, преклонились перед Иисусом Христом, Его Сыном. Воля Бога Отца в том, чтобы всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Язык всякий не просто сказал «Иисус Христос – Учитель» или «Иисус Христос – Спаситель», Господь Иисус Христос. Да, наш Иисус Христос, Он Спаситель. Он Избавитель. Он наше оправдание. Но все эти качества и многие другие соединены в том, что Он Господь. Почему Он нас спасает? Потому что Он наш Господь. Почему Он нас избавляет? Потому что Он наш Господь. И как происходит покаяние? Покаяние происходит по вере. Когда мы верой признаем Иисуса Христа Господом. Иоанна 13:13, там есть такие слова, где Иисус Христос говорит: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Действительно, Он учитель и Господь, и правильно, когда мы верой говорим: «Ты мой Господь». Но второй шаг в покаянии – это не просто признать, что Иисус Христос – Господь, но делами подтвердить, что Он наш Господь. Поэтому покаяние – признание себя грешником. Покаяние – это признание, что я жил без власти Господа, не был под Его руководством. Но покаяние дополняется нашими делами. И Иисус Христос в другом тексте, евангелист Лука записал слова Иисуса Христа такие – 6.46, Луки 6.46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Итак, покаяние происходит по вере в Господа Иисуса Христа и сопровождается делами, говорящими о том, что мы восстановили правильное взаимоотношение с Господом Иисусом Христом. Вот это правильное покаяние. И я хочу, друзья, чтобы мы шире рассмотрели вопрос о покаянии, вопрос об обращении. Нам оставлено в Писании очень много примеров. И эти примеры расширяют наш кругозор, что есть истинное покаяние, а также они говорят нам о том, а что есть неистинное покаяние. Ведь есть и ложные виды покаяния, и Библия нам о них говорит. Итак, давайте, друзья, посмотрим на некоторое покаяние в Священном Писании. Одно из первых, на которое хочу обратить ваше внимание, это покаяние Савла. Кстати, текст, который перед нами, это слова Савла, когда он обратился к Господу. Савл не каялся так, как многие из нас. Он не выходил наперед, он не склонял колени, он не говорил: «Господи, прости меня», с ним не молился пастырь или еще кто-то, нет. У него было другое, когда он шел в Дамаск, Господь встречается с ним. И давайте прочитаем этот текст Деяния, 9 глава, 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Вот таковым было покаяние Савла, которого теперь мы называем апостолом Павлом. Смотрите, у него есть трепет, у него есть ужас, у него есть эмоциональная сторона покаяния. И это нормально, когда есть слезы в покаянии, когда есть сокрушение, все на своем месте. И вот он обращается к Иисусу Христу с такими словами. «Что повелишь мне делать?» Это этими словами Савл признает Иисуса Христа Господом. Почему? Потому что повелевать может кто? Повелитель. Господь Иисус Христос – наш Царь, наш Повелитель. Ты повелевай мне, что делать. Господи, что повелишь мне делать? Это значит, ты мой Господин. Теперь я все сознательно отставил в сторону. Теперь я не хочу жить по своим планам. Теперь я не делаю что-то сам, что хочу сделать. Теперь ты повелеваешь мне. Господи, что повелишь мне делать? Не я, Господь, управляет моей жизнью. Что повелишь мне делать, то я и буду делать, ибо ты мой Господь, а я твой раб. Теперь моя жизнь для тебя. Теперь я делаю то, что ты скажешь и что ты хочешь. Вот, братья и сестры, есть истинное обращение к Богу, а не только признание себя грешником. Кстати, решение Савла тут же подверглось проверке. В этом стихе мы прочитали, что Господь дал ему очень простое повеление. «Если ты признаешь меня Господом, значит, делай то, что я скажу тебе». А что Господь сказал Савлу? «Встань, иди в город, и там тебе будет сказано, какой будет твой следующий шаг». Друзья дорогие, послушание начинается с малого. Нам иногда кажется, что когда мы покаялись, тут Господь сразу же скажет нам какие-то большие дела делать, что-то великое нужно сделать. Господь говорит: «Послушание с малого, в малом ты был верен». «Иди в город, и там узнаешь, что делать». А неужели Господь не знал, что будет с Савлом наперед? Все знал. «Иди в город, и там тебе будет сказано, что делать». Братья и сестры, если мы не готовы быть послушными в малом, то большой вопрос в истинности нашего покаяния. Нам иногда, когда на какие-то мелкие детали, это могут быть детали характера, детали внешности или еще что-либо, нам говорят: брат, сестра, исправь это неверно. И когда мы недовольны этим малым, то встает вопрос: а ты действительно под властью Господа или нет? Если малое тебя так напрягает и так будоражит, если это малое. Потому что я часто слышал, когда вот обличаешь, говоришь: брат, это мелкие вопросы, точно мелкие. А почему ты не можешь быть послушным малым? «Иди в город, и там будет сказано, что делать». Друзья дорогие, еще мысль. На вопрос «что повелишь мне делать?» мы от Господа получаем ответ тогда, когда мы согласны делать все, что нам не скажет Господь. Если только мы пришли с мыслью, что «я это согласен сделать, это и это», а что-то нет, Бог не даст нам ответ, что нам делать. Почему я так говорю? Опять-таки из примеров жизни, когда после покаяния одной сестре говорят: ты должна это сделать, это и это. Она говорит: это я согласна, это тоже, это подумаю, а это никогда. Какое это покаяние? Какое это признание власти Господа? Это просто психологическая разгрузка. Я говорю, иногда у людей, знаете, есть не истинное покаяние, а такое, как самосвальное. Едут по дороге жизни и в грузовик накладывают кучу грехов своих, подъехали к месту, где общение, и каются, грузовик выгрузили и поехали дальше по жизни нагружаться грехами. Вот так происходит в жизни людей, к великому сожалению. Господи, что повелишь мне делать? Друзья дорогие, этот урок еще вот какой. Когда Господь сказал Савлу: иди, и там сказано будет тебе, что дальше делать, какой следующий шаг. Господь зачастую не отвечает нам на года вперед, что делать. Но Он открывает нам шаг, что я должен сделать сегодня. придет сегодня, Господь откроет, после того, когда я этот шаг сделаю, что нужно сделать завтра или послезавтра. Господь затем Савлу открыл будущее, нам это известно. Но в тот момент Господь говорит: иди, и тебе сказано будет, что сделать. Друзья, вот представьте себе, Савл пришел в Дамаск, слепой, сопровождавший его с ним. День проходит, спрашивает: Савл, что делать, может докторов позвать? Нет. Второй день: Савл, что делать? Ну вообще-то ты как, хочешь остаться слепым? Нет. А почему ничего не будем делать? Потому что мне Христос сказал, что мне сказано будет, что делать. Я верю ему, он мой господин, все, я признал его власть. Третий день приходит. Вот представьте себе сопровождающие, которые не покаялись вместе с Савлом. Какое их отношение к Савлу? На третий день приходит пророк, он прозрел, крестился, совсем другая жизнь наступает. Еще одна мысль. Мы знаем, что когда покаялся Савл, и Господь сказал Анании: приди к Савлу, и вот 11 стих, вторая половина, конец стиха. «И спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Сильные слова. Почему сильное? Савл был фарисеем, он так и называет, фарисей из фарисеев. Фарисеи как минимум молились 3 раза в день. Некоторые 5, а некоторые 7 раз в день совершали молитву. И сегодня совершают. Он многократно молился Господу. Ничего не сказано, слышал ли Бог его молитвы до этого обращения. Но когда Савл признал Иисуса Христа Господом, Бог говорит: он теперь молится. А что, раньше он не молился? Молился. Но теперь Бог слышит его молитвы. Теперь молитвы достигают неба. Братья и сестры, может быть, это ответ на нашу молитвенную жизнь, когда мы молимся, а чувствуем, как будто небо закрыто. Чувствуем, как вот будто Господь не слышит, ничего не совершается. Может быть, причина в том, ты молишься, не признав власть Господа во всех сферах своей жизни. Он теперь молится, теперь его молитвы достигают неба. А какова твоя жизнь? Какова, друзья, дорогие братья и сестры, наша жизнь? Когда-то мы принимали святое водное крещение. Этим актом мы говорили, что с этого момента мы мертвы для этого мира. С этого момента мы живы для Господа, и Он наш Господин, Он наш Царь, мы живем для Него. Но так ли в жизни повседневной? Может быть, Господь для того и собрал нас, и мы слышим эти слова, чтобы нам проверить себя, а действительно ли вся моя жизнь находится под властью Господа Иисуса Христа? Ты действительно соблюдаешь то, что обещал Господу, или ты об этом забыл? Ты действительно мертв для этого мира, или ты себя называешь мертвым, но подражаешь миру, тебя тянет в этот мир, и ты живешь, как этот мир? Савл говорит: что повелишь мне делать? Я, Господи, принадлежу тебе. Мы, кстати, сегодня в Скинии говорили слова Иисуса Христа, что мы соль земли и мы свет мира. И Иисус Христос сделал нас солью, и Иисус Христос сделал нас светом мира. И поэтому наша задача – сохранять это состояние, быть под властью Господа. Друзья дорогие, когда мы обращаемся к Господу, то в покаянии мы не только раскаиваемся о содеянном, но каемся в том, что в прошлой жизни мы не жили под властью Господа. Вот это самая сердцевина всего. Почему Адам и Ева совершили грех? Почему непослушание? Нарушили власть Господа. И мы в нашей жизни нарушаем ее. Поэтому покаяние, мы говорим: Господи, я жил не под Твоей властью, прости меня, помилуй. Я возвращаюсь к Тебе, я иду к Тебе. Теперь я признаю Твою власть и живу под Твоей властью. Вот, друзья дорогие, что есть покаяние. Покаяние говорит о том, что мы признаем Его своим Богом, подчиняемся Его воле во всех сферах нашей жизни. Если мы только признаем свои грехи, если мы только сокрушаемся о своих грехах, но не подчиняемся власти Иисуса Христа, знаете, что с нами происходит? Как правило, мы возвращаемся к своим грехам. Как правило, проходит 10-15 лет духовной жизни после того, когда приняли крещение. Возвращаемся к прежним грехам. Почему? Не были под властью Господа Иисуса Христа. Поэтому дай нам, Господь, проверяя себя, вот проверить, а какое у меня было покаяние. Может быть, оно было истинным, но я потихонечку отступил, потихоньку охладел, и что-то я делаю не по воле Божьей, а по своей личной. Второй пример покаяния, которое оставлено нам в Священном Писании, это тоже записано в Деяниях апостолов, только в 16 главе, с 25 по 34 стих. Эта история была о том, что в темницу вергли Савла, вместе с ним был Варнава, им дали немало удара, вергли в темницу, и вот темничный страж их стережет, и в этот момент они воспевают Господу, сделалось землетрясение, ослабли узы. Этот начальник хотел себя поразить, подумал, что сбежали заключенные. И Павел говорит, не делай себе ничего. Это вот 27 стих. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вывел их вон и задает им такой вопрос, 30 стих. «И выведший их вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот этот темничный страж понял, это особенные люди, которые знают ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. Это не просто какие-то люди другого вероучения, это люди, знающие ответ на этот вопрос. Кстати, братья и сестры, а нас люди так оценивают, что мы имеем ответ на вопрос, что делать, чтобы спастись. И они ему отвечают очень просто, 31 стих этой же главы. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Не просто веруй в Христа как Спасителя, не просто веруй в Христа как в Учителя, веруй в Господа Иисуса Христа. А Он, Господь наш, Он является нашим Спасителем, Он наш Искупитель. Веруй, не просто признай, что есть Иисус Христос, не просто признай, что есть возможность спастись, но признай Иисуса Христа своим Богом. И Павел и Сила говорят, не Варнава, а Сила, прошу прощения, они говорят так, спасешься ты и весь дом твой. Почему такое смелое утверждение? В принципе, спрашивал вопрос о спасении только один человек, а ответ касается всего его дома. Спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, друзья дорогие, это не значит, что если ты один покаешься и поверуешь в Господа, то автоматически весь твой дом покается. Нет и нет. Каждый индивидуально должен признать Иисуса Христа Господом. Но здесь другая мысль. Когда глава семейства, когда отец и мать признают Иисуса Христа Господом, они двери своего дома открывают для управления Господом. Спасешься ты и весь дом твой. Это очень важная истина. Что же произошло? Мы, друзья, так и знаем, что действительно спасся весь дом. Все его домашние признали власть Господа Иисуса Христа. Все его домашние покаялись и крестились. Друзья дорогие, может быть, я не говорю, что это единственная проблема, когда у нас дети неверующие. Есть самые разные переживания, когда уже мы в взрослом возрасте пришли к Господу, а дети были. Либо другие ситуации. Есть разные причины и проблемы. Но, может быть, одна из проблем в том, что мы, как родители, не признаем господство и власть Иисуса Христа в своей жизни. Ох, наши дети прекрасно видят нас не так, как видят люди. Люди, когда мы в собрании, на работе, мы совсем другие, чем дома. А дома дети видят все детали. Дома дети видят мотивацию, которую родители нам говорят. Одна неплохая семья, которых я знал, беседую с их сыном, он сам пришел на беседу, Я говорю, так ты послушайся, там был вопрос того, на кого учиться, кем быть, вот о дальнейшей жизни. Я говорю, послушайся родителей. И он мне говорит, папа мне говорит, иди учиться на, вот на эту профессию. И знаете, почему? Ты будешь хорошо зарабатывать, ты будешь престижным человеком. Что это говорит сыну? Это говорит сыну. Отец не находится под властью Господа. Если бы отец сказал, сынок, иди выучись на эту профессию, чтобы этой профессией прославить Господа, чтобы его возвеличить. Бог мне открывает, что это для тебя, потому что ты родился в семью нашу. Совсем другой вопрос. Мы не против хороших и прекрасных профессий. И нужно их приобретать. Но какова мотивация? Когда мама говорит доченьке, доченька, оденься так, чтобы на тебя парни обращали внимание. Почему я говорю? Потому что с одной из бесед я тоже говорю, прислушивайтесь, что мать тебя наставляет. Она говорит, а знаешь, что моя мама говорит? А мама в хору поет, к маме не придерешься, все правильно, а наставление для дочери. Дети, когда видят, что мы не под властью Господа, когда дети видят, как мы желаем машину какую-то престижную купить, дети видят, как мы говорим о домах каких-то дорогих, дети слышат, как мы где-то кому-то завидуем, кого-то обсуждаем, поступаем неверно, они впитывают одну главную мысль. Мой отец, моя мать не находятся под властью Господа. Они бы так не говорили, они бы к этому бы не стремились. И потом мы молимся о детях, а дети не каются. Может быть, это моя вина, что моя жизнь не находится под властью Господа. Мои действия, мои мотивы, мои поступки – это мои, но не Божьи. Вот дай нам, Господь, действительно поступать в семье так, чтобы сыновья и дочери видели, что родители покорны Господу. Я помню одну историю тоже, когда непослушный сын, нехороший сын, связавшись с плохой компанией, сам поступая плохо, и это, в этой компании там уже после выпивки что-то начали говорить о верующих и его родителях. И он в таком не совсем трезвом состоянии встал и говорит, нет, знаете, что я вам скажу о моих родителях? Они покорны Богу. Это, наверное, друзья, самая лучшая характеристика неверующего сына о своих родителях. Они покорны Богу. А твои дети могут так сказать? Могут ли они об этом засвидетельствовать своим друзьям? Мои родители Господу покорны. Вот история темничного стража. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Есть еще одна история, это даже история не о покаянии, но близко с этим связанная. Это история Фомы. Она записана в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. У Фомы не было покаяния за свои грехи, Фома не каялся. Но у Фомы было другое. Это был настолько недоверчивый человек, что когда ему пришли его друзья, те же апостолы, как и он, которые были с ним и говорят, мы видели Господа. Не верю. Иоанн приходит, Фома, мы видели Господа. Твоя проблема, не верю. Петр приходит, мы видели Господа. Ну и что с того? Не верю. Почему он не верил свидетельствам? Друзья, не бывает ли в жизни такое, что мы говорим, благовествуем, рассказываем об Иисусе Христе и встречаемся на глухую стену неверия и отрицания? Почему? Когда человек не признает Иисуса Господом, он никому не верит. Почему мы так говорим? Потому что когда Иисус Христос явился Фоме, то Иоанна 20:28 Фома признает сердцевину своей проблемы. Как он говорит? Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Фома понял причину своего неверия. Я ж не верил, что он мой Господь. Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, у нас бывает недоверие Господу в разных сферах жизни. В сфере здоровья, в сфере работы. Молодежь переживает, на каких профессиях где учиться, родители переживают, а какое будущее. Потому что мы знаем, что профессии могут или сохранить молодого человека в церкви, или увести из церкви. И некоторые профессии вообще не для нас. И мы не можем на такие профессии идти. Сегодня таков мир. И у нас другие переживания, по другим вопросам есть. А какое мое будущее? А если, когда я состарюсь? А что со мной будет? И у нас разные переживания. Они все оставляются, когда мы говорим: «Господь мой и Бог мой, ты держишь жребий мой, в твоей руке дни мои, жизнь моя сокрыта в тебе, Господь мой и Бог мой». Вот оно, когда мы признаем Иисуса Христа нашим Господом. И тогда, друзья, мы радостны, тогда мы в полной безопасности, тогда у нас нет недоверия, тогда мы смело смотрим в будущее. Еще одно покаяние, которое описано в Священном Писании. Крайне драматическое покаяние. Надеюсь, никто так каяться не будет, как описано это покаяние. Это покаяние разбойника, висящего на кресте. Луки 23 глава с 39 по 43 стих описана эта история. Давайте вот прочитаем. Луки 23 глава с 39 по 43 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Первый разбойник не поверил, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, Мессия. Результатом его неверия было то, что он присоединился к толпе, которая его злословила. Его толпа этого разбойника распяла, но в своем отношении к Господу он был вместе с этой толпой. Толпа злословит, разбойник, терпящий страдания, тоже злословит Господа. Вот нашел для себя источник для злословия. Второй его унимал, и вот его обращение. Он признал Иисуса Христа Господом. Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Ты царь, у тебя есть царство, и я признаю тебя Господом. Иисус Христос говорит: ныне же будешь со мною в раю. Человек, признающий Иисуса Христа Господом, спасается. Потому что Иисус Христос – Спаситель, Искупитель наш, ибо Он – Господь наш. Интересно просто вот посмотреть на действия этого второго человека, этого разбойника, который покаялся. Можно целую проповедь говорить о нем, но я только на две вещи обращу ваше внимание. Во-первых, он заступался за Господа, унимал своего бывшего друга. Когда мы признаем Иисуса Господа, мы не можем пройти мимо, когда поносят и злословят нашего Господа. Мы не можем спрятаться и стоять в сторонке. И он вступается за Господа. Почему? Он признал Иисуса Христа Господом. Второе его действие. Признав Иисуса Христа Господом, он попросил его о милости. Он не сказал: «Господи, ну у меня вообще-то родители неплохие были, или там дедушка хорошо себя вел, или еще что-то, или так получилось, что я с плохой компанией связался». Нет. Помилуй меня. Когда мы признаем Иисуса Христа Господом, мы тогда просим о Его милости. Идем дальше. Еще один из людей, которого описано покаяние, это царь Давид. Вообще-то Давид сам по себе особая личность, муж по сердцу Божьему, сладкий певец Израиля. Его царствование было благословенным, но очень непростым. Больше всего в Писании написаны слова Давида, где он говорил: «Господь мой». Вот я подсчитал, сколько говорили другие пророки, больше Давида «Господь мой» никто не говорил. Вот его признание, вот его сущность жизни – это мой Господь. Да, он согрешил, Потому что, друзья дорогие, даже признавая Иисуса Христа Господом, мы имеем плоть, мы люди, мы оступаемся, и все мы много согрешаем. Но когда мы знаем, что есть наш Господь, мы каемся, опять и опять обращаемся к Нему. И вот каково же было покаяние Давида? Кстати, он написал после покаяния 50-й псалом, и он, как вот молитва «Отче наш» – эталон для всех наших молитв, так 50-й псалом – эталон для всех наших покаяний. Просто эталон. И об этом тоже можно говорить отдельно, но я хочу обратить внимание на два действия Давида, как он кается. Давид, признавая Господа Бога своим Господом, что он делает? Псалом 31, 5 стих. Псалом 31, 5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Господь его простил. Господь снял с него вину греха. После покаяния он пишет покаятельный псалом. Но вот смотрите, друзья дорогие, он говорит, «Я открыл тебе грех мой». Если Господь твой Бог, открывай перед Ним все свои грехи. Мы часто каемся так, «Господи, прости меня за все мои грехи». И так, в общем, перечисли конкретно. Перечисли, где ты грешил. Расскажи Господу, это не надо делать на общем собрании, не надо кормить людей своими грехами, но расскажи Господу в личной молитве о всех своих грехах. Не пытайся украсить себя, не пытайся себя оправдать. Почему? Потому что если Иисус Христос твой Господь, Он в совершенстве знает всю твою жизнь, включая все твои грехи. «Я открыл тебе грех мой». Второе действие Давида, особо важное для нас, это в том, что человек, кающийся и признающий Господа, готов нести любое наказание за свой грех. Это очень важная мысль. Я знаю немало исповеданий, когда приходят на исповедь и спрашивают, «Ну вы только никому не расскажете». Я понимаю, что есть те, кто могут рассказывать это свободно, этого делать нельзя, но мотивация у человека может быть, чтобы никто не узнал. А в церкви вы не будете меня наказывать, вы не расскажете об этом грехе. Можно так, я исповедуюсь и все. Ох, друзья, сегодня, к сожалению, есть такие истории. И для меня это первый сигнал. Не исключено, что покаяние было поверхностным. Мы читаем в 50-м псалме 6 стих такие слова. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Если человек после покаяния торгуется с Господом, то это покаяние Каинова. Каин с Господом торговался. Твое наказание – это больше, чем можно снести. Есть и другие люди, которые пытаются себе выторговать. Например, Саул тоже покаялся, мы будем о нем чуть позже говорить. Но он говорит, ну, ты меня почти перед людьми. Ты не раскрывай мои все грехи. Так вот, эти покаяния не те, которыми должны быть. Человек, который кается искренне пред Господом, он признает свои грехи и готов нести любое наказание. Ты праведен, ты чист. Ты справедлив, ты действительно поступаешь свято. Тебе, тебе единому согрешил я, потому что я не перед людьми согрешил, а я нарушил правильное взаимоотношение с тобой. Почему грех Давида с Версавией? Я нарушил взаимоотношения с Богом, поэтому я согрешил. Почему человек украл, лукавое делает, обманывает, лжет? Я нарушил взаимоотношения с Богом, я тебе согрешил. И ты праведен в твоем приговоре. Вот это есть истинное покаяние. Еще, друзья, хочу сказать, говоря о покаяниях, покаяние Израиля. Писание говорит нам о том, что настанет час, когда весь Израиль спасется. Писание говорит нам, что придет Избавитель, и Израиль будет спасен. Но в чем будет заключаться покаяние Израиля? Иеремия 31 глава 33 стих. Я два текста прочитаю об этом. Иеремия 31, 33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». В чем сущность отпадения Израиля? Они не признали Иисуса Христа Господом. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Христос не наш царь. Отпадение Израиля в том, что они не признали его Господом. Возвращение, покаяние Израиля будет в том, они назовут меня моим Господом. Они признают мою власть. Захарии 13:9, пророк Захария также пишет о покаянии Израиля, и вот что он говорит. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Вот это истинное покаяние. Почему, друзья, я заостряю на это внимание? Все, живущие здесь и приезжающие сюда, должны просить мира Иерусалиму, должны благовествовать об Иисусе Христе. И мы не должны стесняться говорить истину. Сегодня немало есть израильтян, которые признают Иисуса Христа, ну, во-первых, евреем, во-вторых, признают его великим пророком, признают его великим учителем, и таких людей намного больше. Моя первая поездка в Израиль была в 95 году. И вот сравнивая, сталкиваясь со многими людьми, я хочу сказать, сдвинулось общее направление Израиля к тому, чтобы признать Христа пророком, учителем, но не Господом. Когда мы благовествуем, мы должны говорить: это наш Господь, это царь Израилев. И покаяние придет истинное тогда, когда признают Иисуса Христа Господом. Хочу сказать еще о некоторых отрицательных примерах покаяния, потому что они тоже оставлены в Писании. Они оставлены нам для того, чтобы нам себя проверить. А может быть, и я не так каюсь, как должно? А может быть, мои дети не так каются, как должно? А может быть, в церкви каются не так, как должно? И наша задача направить на правильный путь, на верное покаяние пред лицом Божьим. Первое отрицательное покаяние, неверное, это покаяние Саула. Когда-то Самуил его обличил, сам Саул кается, он признает себя грешником. Давайте прочитаем 1 Царств, 15 глава, 30 стих. Замечательные слова, говорящие о покаянии Саула. 1 Царств, 15 глава, 30 стих. «И сказал Саул: я согрешил». Правда? Четкое признание своего греха. Я не прав. Дальше. «Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Вот оно покаяние Саулова. Он признал себя грешником. Я не прав. Согласен. Я неправильно поступал, я поспешил, я еще что-то не так сделал, согласен. Но Саула не интересовали взаимоотношения с Богом. Его интересовало больше мнение народа о нем. Не мнение Господа, а мнение народа. Как на меня посмотрят люди? Друзья дорогие, если мы в нашей христианской жизни озабочены тем, как на меня посмотрят люди – это потомки Саула. Это верующие саулята, можно так сказать. Почему, друзья? Потому что самое главное, каковы мои взаимоотношения с Господом? Как Он посмотрит на меня? Другая отрицательная сторона Саула в том, что он не только не интересовался правильными взаимоотношениями с Господом, он не признал Господа своим Богом. Он так и говорит: «Я ворочусь и поклонюсь Господу, Богу твоему». Саул, а ведь было же время, когда ты был в числе одних из пророков. Саул, было время, когда ты также пророчествовал. Саул, ты когда-то был смиренным и скромным. Саул, ты хорошо знаешь Господа. Ты знаешь о Господе. Но он признает: «Я ворочусь, поклонюсь твоему Богу». Друзья дорогие, вот так вот бывает в некоторых покаяниях. Признает себя человек грешником, но не признает власть Господа над собой, над своей жизнью, над своими поступками и не ищет восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Второе неверное покаяние также оставлено нам в Священном Писании. И это покаяние Иуды. Священное Писание говорит нам о том, немножко о нем. Иуда 3 года, больше 3 лет ходил с Господом. Он был в числе тех, кого Иисус Христос посылал на служение. Он также получил власть и исцелять, и многие другие чудеса делать. Когда Иуда ходил и проповедовал с другими учениками по городам и селениям, Иуда призывал людей к покаянию. Иуда знал, как надо каяться. Он других учил. Он был посланным на это дело. Но вот настает час, когда он согрешил, и он так и говорит о себе. Матфея 27:3. «Затем, раскаялся, но после этого шага он закончил жизнь самоубийством, повесился». Почему? Для него кровь Иисуса Христа была невинной кровью, но не кровью Господа. Раскаявшись, Иуда не искал восстановления правильных взаимоотношений с Господом. Петр, раскаявшись, искал взаимоотношения с Господом. И мы знаем эту историю. Что еще? Иуда признал, что он не прав. Он раскаялся в том, что сделал. Но Иуда не стал под власть Господа, а решил сам управлять своей жизнью. Иисус Христос не мой Господин. Кстати, интересная мысль. Нигде в Писании не сказано, что Иуда признал Иисуса Христа Господом. 3 раза сказано, что он называет его учителем. Да, ты учитель. Ты великий человек. Но Господом? Я сам буду решать, что делать с моей жизнью. Я сам покончу свою жизнь. Я признаю, что я не прав. Признаю, это кровь невинная. Признаю его даже праведником. Но я не ищу взаимоотношений с ним. Я не признаю его господином моей жизни. И вот, братья и сестры, здесь просто парадокс. Можно трудиться для Господа, можно изгонять бесов, можно называться учеником Иисуса Христа, но при этом так и не признать Иисуса Христа своим Господом. Сохрани нас всех, Господь, чтобы в наших рядах были такие люди, которые учениками называются, но не признают Иисуса Христа Господом. Третье отрицательное покаяние, и на котором мы и закончим, это покаяние богатого юноши. Вообще-то очень интересная история этого человека, потому что его называют знатным, начальствующим, богатым юношей. Его история записана в некоторых Евангелиях, но прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. Давайте откроем и прочитаем, потому что там весьма поучительная история для нас. Марка 10, 17-22. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое богатство». Интересная история. Богатый начальствующий юноша, во-первых, хотел спастись. Он пришел к Иисусу Христу как к тому, кто может указать на то, как спастись. То есть он видел, что Иисус Христос – учитель, который знает путь спасения. Он приходит к Иисусу Христу весьма почтительно. пал пред ним на колени. Далеко не все падали пред Господом на колени. Богатый, начальствующий юноша, невзирая на свое богатство, перед Христом, представьте, стоит толпа огромная с Господом, и он падает перед ним на колени. И на коленях просит: «Господи, что мне сделать, чтобы спастись?» Друзья, как бы мы относились к человеку, который пришел к нам на собрание, пал на колени и говорит: «Скажите, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус Христос говорит ему: «Сделай, посмотри на заповеди. Господи, я все сохранил». Интересная мысль. Соблюдение заповедей не дает спасения. Соблюдая заповеди, он оставался не спасенным. Братья и сестры, здесь очень важная мысль. Мы не можем заработать спасение соблюдением заповедей. Как раз все наоборот. Получив от Господа спасение, мы соблюдаем заповеди, потому что мы спасены. Мы не зарабатываем спасение, а действуем по воле Божьей, потому что уже спасены. Этот богатый юноша говорит Иисусу Христу: «Я все соблюл». И вот здесь интересные слова. «Взглянув на него, Иисус Христос полюбил его». Домашнее задание. Найдите для себя, кого Иисус Христос еще вот так персонально полюбил. Да, Иоанна. А еще кто? Лазаря. А еще кто? Марфа, Мария. Хорошо, 5 человек. А еще? А? Вот о ком сказано, что и Христос, взглянув на него, полюбил. Хорошо. Да, этого юношу. Друзья, вот понятно, Господь любит весь мир. Понятно, что все ему дороги и ценны. Понятно, что Иоанна Господь любил, Лазаря, Петра, и это все понятно. Но вот среди вот этих людей, которые пришли к Господу искать спасения, кто пришли покаяться, это единственная душа, о которой сказано, что Господь его полюбил, того, кто пришел покаяться. Мы не говорим за учеников, за друзей Господа, того, кто пришел покаяться. Его Господь полюбил, ему приятен этот человек. Друзья, ну вот как бы мы относились к человеку, которого полюбили, который такой уважительный, такой добрый и хочет спастись? Мы бы ему сказали: вот так и так надо делать. Если бы этот человек сказал: не, пока я не готов, мы бы сказали: брат, ходи на собрание, ты поймешь, обязательно покаешься, не уходи, правда? Иисус Христос дает ему последний тест и самый важный. Если хочешь быть совершенным, то все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Он встает с колен и уходит от Господа. Почему? Иисус Христос сказал ему: твое спасение в том, чтобы признать меня, мою власть над тобой и всем, что ты имеешь. Если хочешь быть спасенным, я тебе говорю, раздай все. Так просто. Правда? Не надо какие-то особые дела делать. Раздай все, раздай то, к чему привязано твое сердце. Признай мою власть над собой и над всем имуществом, которое у тебя. Если я Господь, то я управляю всем в твоей жизни. Не просто я говорю какие-то тебе вопросы в духовной жизни делай. Господь, когда Он наш Господин, братья и сестры, Он управляет всеми сферами нашей жизни без исключения. Все должно быть под его властью. Богатый юноша говорит: не, я на это не готов. Я не готов признать твою власть надо мной и моим имуществом. Я хочу сам управлять своим богатством. Я хочу сам решать, кому сколько дать, родителям дать часть богатства, бедным дать часть богатства, но я сам хочу решать. Друзья дорогие, а как в нашей жизни? Ох, мы часто готовы идти за Господом, но только: Господи, не трогай эту сферу жизни. Не трогай эту сферу жизни. Тут я сам разберусь, тут я сам решу. Тут, пожалуйста, Господи, ну ты ж нам дал свободную волю, ты ж наделил нас разумом. Тут мы сами разберемся. Господи, не входи. Господь не остановил этого юношу. Он не сказал: друг, подожди, ходи за мной, через месяц поймешь все. Нет. Это добровольный, свободный выбор. Или ты добровольно признаешь Иисуса Христа Господом, или нет. Итак, братья и сестры, подходя к итогу, давайте зададим себе вопрос. А каково мое отношение к Господу? Кто Он лично для меня? Саул сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, Ты с этого момента жизни мой повелитель. А у Тебя? А в Твоей жизни?» Может быть, решение многих проблем, которые сегодня ты не знаешь, как решить, они в том, что где-то ты не подчинен власти Господа. Где-то ты сам с судьбой бьешься, пытаешься решить свои проблемы, но не отдал это в руки Господа. Друзья дорогие, как важно нам помнить, Он один Господин нашей жизни, которому мы должны добровольно и с радостью покоряться. Последний текст Писания, и мы будем молиться. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. Здесь такие слова оставлены для нас. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Смотрите, что значит быть Божьим. Смотрите, что значит покаяться, обратиться к Господу. Это значит предоставить Богу возможность, наладив с Ним правильные взаимоотношения, чтобы Он вел нас в Царство Господа Иисуса Христа. И находясь в Его Царстве, мы имеем все необходимое. Мы с Ним, потому что мы им созданы и для Него созданы. Братья и сестры, Господь ожидает от нас, как от церкви своей, как от своих детей, что мы, обратившись к Нему, получив рождение свыше, ставши новыми людьми, добровольно и с радостью покоряемся Ему, добровольно и с радостью выполняем Его волю во всех сферах нашей жизни. Да благословит нас Господь помнить наше назначение. Да благословит нас Господь, что первый шаг нашего покаяния, нашего обращения, наше покаяние – это восстановление правильных отношений с Богом и признание Его власти над собой. И да благословит нас Господь жить так, чтобы люди, окружающие нас, сказали так: «Этот человек живет не под властью законов государства, не под мнением чужих людей, он Божий раб и живет для Господа и по Его воле. Аминь».